Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира МГУ Александр Владимирович Сафронов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить на ту тему, про которую, о которой, в общем, большинство из нас прочитали томны литературы, в основном художественной. И чаще всего мы ничего не знаем-то на самом деле, как все было в жизни. Потому что будем говорить мы про североамериканских индейцев. Все мы читали Фенимора Купера, Жюля Верна и еще там какие-то книжки. И там описаны какие-то дикари, которые бродят по лесам, живут в вигвамах. Что они делают? Охотятся, собирают ягоды и больше ничего не умеют.
Но еще нападают на европейцев.
Да, еще нападают на европейцев. Вот, Александр, расскажите, на самом-то, вот в двух словах можете нам развеять этот миф? Как выглядели цивилизации североамериканских индейцев к приходу европейцев?
Ну, как известно, у нас на территории доколумбовой Америки, то есть до прихода европейцев, после открытия Колумба, существовало две высокоразвитых цивилизации. Да, это Мезоамерика и Андская цивилизация. Соответственно, одна на территории современных Мексики и Гватемалы, вторая на территории современного Перу и Боливии. Что касается Северной Америки, то в представлении обывателей это действительно такие дикие места, которые впоследствии там, в 17, 18, 19 веках были колонизованы европейцами. На самом деле, обширный американский континент был заселен издревле. Там появились высокоразвитые культуры, ну, может быть, чуть менее развитые, чем там цивилизация Мезоамерики или Анд, где практиковали земледелие, где практиковали медную металлургию, где производили порой высококачественную керамику.
Там существовали города, насколько
да,
я
там,
понимаю,
причем обнесенные стенами. Не в полном смысле города, но такие протогородские поселения с каменными домами, даже многоэтажные. То есть это, в общем-то, были вполне себе высокоразвитые общества, которые стояли, ну, скажем так, в шаге от создания государственности. И, конечно, появление европейцев, оно во многом смысле оборвало вот это развитие естественное. И в конечном итоге все высокоразвитые культуры, они были, ну, скажем так, срублены под корень, и уже появились современные, сначала колониальные владения, затем современные нам государства, да, в первую очередь США и Канада.
Давайте тогда еще в двух словах объясним ситуацию, почему так произошло, что мы, ну, до недавнего времени, скажем так, последние только 70-80-100 лет начали какие-то появляться новые данные, почему до этого мы ничего не знали об этих цивилизациях?
Ну, во-первых, североамериканскими индейцами интересовались очень мало, да, до 19 века. Сначала европейские державы, затем власти США, Канада были больше заинтересованы в освоении новых земель, чем в каком-то научном изучении коренных жителей Америки. Естественно, ну, возник там, в XIX веке возник интерес к изучению коренных жителей, и вот, собственно, там, начиная с начала XIX века организовывались экспедиции разные, для изучения разных племен, оставшихся на территории, скажем, Соединенных Штатов.
Ключевое слово «оставшихся», потому что да, уже поздно было,
да,
к этому моменту.
Да, безусловно. Ну, на Западе как раз многие племена сохранили относительно такую традиционную форму хозяйственной деятельности и такого экономического, социального уклада. А на Востоке, конечно, обстояло гораздо хуже с этим. В конце XIX века огромный вклад в изучение индейцев сделал Льюис Генри Морган. Да, это первый, ну, скажем так, профессиональный этнограф, который оставил ряд работ о, собственно, североамериканских индейцев, собственно, с которым началось научное изучение, уже нормальное научное изучение обществ Северной Америки. В 20 веке началось не только этнографическое изучение, но и археологическое изучение. И вот только после начала археологических работ и стал скрываться вот этот, собственно, огромный исторический пласт древнего прошлого американского континента, то есть до появления европейцев. И выяснилось, что на самом деле культурные традиции североамериканских индейцев уходят в далекое-далекое прошлое, в период примерно там, 10-12 тысяч лет до нашей эры.
То есть, смотрите, и тут, мне кажется, важно еще отметить, что европейцы, сами того даже не зная, уничтожали индейскую культуру еще до своего появления. То есть, предположим, когда появляются на востоке США первые фактории, которые торгуют пушниной, они ломают экономику всю, которая уже веками выстраивалась у земледельцев, предположим, индейцев, которые еще не видели европейцев, но они знают, что туда, на восток, нужно продавать пушнину. Они забрасывают свои земли, начинают охотиться на бобра, вот, и в итоге скатываются вот к этому охотничеству и собирательству, к тому самому виду, в котором мы привыкли их видеть. И когда европейцы доходят уже до того места, где раньше была цивилизация, там уже ничего нет. Там все разрушилось.
Ну, действительно, это отчасти так. То есть с появлением европейцев, с появлением новых возможностей в заработке, вот, в европейских факториях на востоке североамериканского континента, конечно, экономический и в том числе социальный уклад североамериканских индейцев меняется самым конкретным образом. Самый показательный пример, например, это индейцы Сиу, которые традиционно до появления европейцев были охотниками-собирателями пешими на территории Великих Равнин. С появлением европейцев, с появлением лошади, огнестрельного оружия, они переквалифицируются в верховых охотников. И, собственно, в таком качестве мы их знаем по многочисленным художественным произведениям. То есть индейцы на лошадях с луками или с огнестрельным оружием, это вот образ, который создан, например, там, многочисленными книгами о Диком Западе. Хотя изначально, конечно, индейцы никакими наездниками не были. И лошадь там появляется, распространяется только с 17 века. Но изменение вот в экономическом укладе произошло там в течение столетия. И уже там к 18 веку, когда Соединенные Штаты, в конце 18 века, когда Соединенные Штаты осваивают обширные территории на западе североамериканского континента, они сталкиваются, естественно, с кочевыми, ну, не кочевыми, а верховыми охотниками.
Но это мы говорим про изменение тех индейцев, которым удалось выжить.
Да,
потому что в Восточных Штатах их просто чаще всего большую часть перерезали. Об этом мы будем говорить в следующей программе. Давайте начнем сначала. По современным данным, когда, в принципе, возникли, появились люди на североамериканском континенте?
Вообще, это очень сложная проблема. И существует масса гипотез о том, откуда и как появился человек, и когда это произошло. Самая распространенная точка зрения, которая сейчас бытует вот, в научных кругах, это появление человека на территории североамериканского континента, которое произошло где-то в районе 25-20 тысяч лет до нашей эры. И произошло посредством участка суши, который получил название Берингия. В период оледенения, оно называется позднее Вюрмское, по-моему, оледенение, произошло осушение участка суши между, собственно, Чукоткой и Аляской, и образовался такой перешейк, который получил название Берингия. И по этому перешейку двинулись с азиатского континента на американские, во-первых, стада мамонтов и других крупных животных, на которых охотились люди. Естественно, вслед за ними шли охотники, которые на них охотились, и так они, собственно, оказались на американском континенте. Это наиболее такая, ну, скажем так, адекватная точка зрения. Существуют ранние даты этого переселения. Ну, самые ранние датируют возможное переселение где-то периодом 50-40 тысяч лет до нашей эры. Гипотетически это возможно, но надежных данных, к сожалению, у нас нет. В основном эти данные базируются на не совсем верных датировках археологических памятников, найденных на западе Канады и США, которые, ну, по ряду причин удревнили там периодом 30-29 тысяч лет до нашей эры. И есть еще одна точка зрения, которая гласит о том, что человек, возможно, появился с юга, переселился южноамериканский континент, переселился он из Полинезии. Но, как известно, полинезийцы были великолепными мореплаватели, освоили обширные архипелаги южной части Тихого океана. И, возможно, часть полинезийцев добралась до побережья Южной Америки и заселила оттуда уже южноамериканский континент.
А вот смотрите, если говорить о первых совершенно точно проверенных, читаемых культурах, про которые мы много знаем, что это Кловис или что-то еще до этого?
Да, Кловис, пожалуй, это одна из первых таких литических культур. Ну, Кловис, собственно, литическая традиция, которая свойственна определенным видам наконечники, которые были предназначены для охоты на мамонта и там, других крупных плейстоценовых животных. Действительно, это первая культура, которая имеет четко выраженный ареал, большое количество находок, стоянок, поскольку все докловиские находки – это в основном эпизодические стоянки, которые разбросаны на западном побережье США, к востоку от скалистых гор. То есть они не могут быть объединены в какую-то четкую ареальную зону. Первые четко датированные стоянки вообще на востоке США относятся к периоду, ну, после 18 тысяч лет до нашей эры.
Угу.
То есть это вот район 15-14 тысяч лет до нашей эры, это вот более-менее четко датировано. То есть мы можем сказать, что в это время человек уже на североамериканском континенте существует. Примерно с середины, наверное, 13-го тысячелетия до нашей эры в нижнем течении Миссисипи появляется вот этот ареал Кловис. Это ареал распространения, это не единая культура, это, собственно, ареал распространения охотников на крупных животных, в первую очередь мамонта. Да, мамонт – это не только ценный мех, но еще и питательное мясо, которое, с помощью которого...
Очень много питательного мяса.
Да, очень много питательного мяса, на котором группа охотников там, из 50 человек могла жить, ну, там, в течение двух месяцев, наверное, может, даже больше. Охотились на мамонта группами, и, собственно, для того, чтобы убить мамонта, нужно было специальное оружие. Таким оружием стало метательное копье с особым наконечником. Вот это как раз наконечник типа кловис. Такой вытянутый ланцетовидный наконечник, который проникал в тело мамонта, его загоняли там какую-нибудь трясину, болотную жижу, там добивали и потом уже тушу разделывали. Ареал кловисских наконечников в Нижнем Миссисипи существует примерно до 9 тысячелетия до нашей эры. И после этого там мамонтов, видимо, истребляют, переходят на охоту на других крупных животных, например, бизонов, а остатки мамонтов находятся, например, вот на территории там, современных Мексики, где их еще на них охотятся вплоть до, наверное, 7-го тысячелетия до нашей эры. И вслед за распространением охотников на мамонта распространяется, естественно, и вот наконечник типа кловис. То есть это такое вот волнообразное распространение одного типа наконечника.
Ну вот смотрите, по нашим-то ощущениям, на этом все и закончилось. Ну, потому что потом пришли европейцы и встретили вот этих самых охотников и собирателей. Мамонтов уже нет, но охотятся они там на более мелкого зверя. Поэтому давайте говорить, а что же было на самом деле в этом промежутке? Ведь там возникает земледелие, возникают какие-то протоцивилизации. Вот что происходит после того, как распадается?
А вот здесь начинается очень интересный процесс, потому что, естественно, развитие североамериканского континента шло неравномерно. То есть не везде, в любой точке были условия для создания высокоразвитых культур, да, для появления земледелия. Например, на севере, на там, побережье Аляски, там таежная зона Канады современной, это территория, где сложиться земледельческие культуры влиять не могли. Там индейское население занималось различными видами присваивающего хозяйства, например, охота, морским промыслом, охота вот на крупного зверя, скажем, то, чем занимались эскимосы, алеуты, ну, эскимосы современные нам, вот, эскимосы Туле, охотники на крупных животных морских, это как раз типичные формы присваивающего хозяйства, да, на морском побережье. Конечно, там в условиях тундры, степи сложиться и морского побережья сложиться земледельческим культурам высокоразвитым вряд ли могли. Но зато в центральной части Соединенных Штатов современных, это бассейн Миссисипи, там как раз сложились все условия, обширный, да, речной бассейн Миссисипи, были условия, где могло появиться земледелие и, соответственно, сложиться высокоразвитая культура. Возможно, что катализатором для появления земледелия стало создание на юге североамериканского континента, на территории современной Мексики, так называемой мезоамериканской цивилизации. Да, это вот обширная цивилизация, которая, ну, первые культурные традиции, которые датируются, по крайней мере, там, третьим тысячелетием до нашей эры, хотя, конечно, земледельческие ареалы появились гораздо дальше. Это цивилизация, которая дала мощный толчок к развитию сопредельных регионов. Примерно в 7-м тысячелетии до нашей эры там появляется земледелие. Да, у нас обнаружено, вот не так давно обнаружено, там, к югу от Мехико обнаружены очаги земледелия, которые, земледелие кукурузы, которые датируются где-то серединой 7-го тысячелетия до нашей эры.
То есть, получается, что Мезоамерика и Мексика, в частности, для всего американского континента послужило, сыграло такую же роль, примерно как Передняя Азия у нас здесь в Старом Свете.
Очевидно, да.
Это то место, где одомашнили какие-то растения, научились их выращивать, и потом эта культура начала распространяться по миру.
Да. То есть в Америке основой земледелия в первую очередь являлась доместикация кукурузы и ее выращивание. То есть какую бы цивилизацию, культуру мы ни взяли земледельческую на территории Америки, в основе всегда было кукурузное земледелие.
Ну, потому что злаковых там просто нет.
Да, привычных нам злаковых там не существовало. Основными культурами это были, естественно, кукуруза, фасоль, тыква, ну и ряд еще других культур. Но на самом деле, конечно, кукуруза – это достаточно такой продукт, который дает высокий прибавочный продукт, то есть высокую производительность, поэтому она могла обеспечить большое количество человек вот в какой-то конкретной группе там, населения. Пропитанием имеется в виду. Земледелие на североамериканском континенте появляется где-то, наверное, на рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры. Да, вот именно к этому времени относятся первые оседлые поселения в бассейне Миссисипи, в частности, в Нижнем Миссисипи, население которых занимается земледелием. Ну, вот известна такая стоянка, которая именуется Poverty Point, очень специфическое поселение, в центре которого была сакральная такая площадка, святилище, и вокруг, прямо по кругу, там, четкими концентрическими кругами, находились жилища жителей этого поселения. На базе первых земледельческих ареалов уже в первом тысячелетии сначала до нашей эры, потом в первом тысячелетии нашей эры развивается земледельческая культура, которая демонстрирует высокую степень социальной организации. В частности, первое тысячелетие до нашей эры – это культура Адена в бассейне реки Огайо. Затем ей на смену в первом тысячелетии уже нашей эры приходит культура Хопвелл. То есть, это территория современных восточных штатов США, бассейн реки Огайо и частично Миссисипи. Это культуры, которые, во-первых, занимались земледелием. Во-вторых, культуры, которые строили крупные сооружения земли, ну, так называемые маунды. Да, в первую очередь, это погребальные памятники, но также они являются, очевидно, и святилищами одновременно. И уже там с первого тысячелетия до нашей эры нам известны достаточно крупные такие вот земляные насыпи, причем правильной геометрической формы, которые, очевидно, служили для отправления культов представителей этих вот культурных традиций. А вдобавок ко всему, во втором тысячелетии где-то в центральной части Северной Америки распространяются изделия из меди. Здесь надо сказать, что в районе озер Мичиган и Верхнее, вот как раз в это же время формируется так называемая культура древней меди. Это первый очаг металлургии на территории североамериканского континента. Там были найдены, местное население, были найдены источники меди. Ну, это в основном болотная медь, да, там крупных залежей не было, но медь добывалась относительно легко. И начинают изготавливать различные предметы из меди. Это, в первую очередь, ритуальные предметы, украшения, которые распространяются на огромный ареал практически по всему бассейну Миссисипи уже в первом тысячелетии до нашей эры. То есть культура, которая, в общем-то, знала медную металлургию, вовсю использовала медные предметы. Конечно, массовое орудие труда не использовали, но медь знали.
А почему они не перешли к бронзе? Там не было олова, который...
Ну, очевидно, да, что там других источников металлов там не было. Собственно, это же не горные районы, это в основном такие равнины, лесистые районы, где особо других полезных ископаемых не было. Но вот медь действительно нашли. И на базе культуры Хопвелл уже в конце первого тысячелетия нашей эры, где-то в IX веке, формируется так называемая Миссисипская культурная общность. Это огромный ареал, который охватывал практически все среднее и нижнее течение Миссисипи, бассейн реки Теннесси, Огайо, Миссури отчасти, население которых занималось, во-первых, концентрировалось вокруг крупных поселений, таких протогородов, во-вторых, занималось вокруг этих городов земледелием. И, в-третьих, эта вся территория была связана единой едиными экономическими связями. То есть системы обмена, система вот этих экономических, а также культурных связей складывается еще в первом тысячелетии до нашей эры. Uh-huh. И к моменту создания Миссисипской, так называемой Миссисипской цивилизации, вся эта огромная территория связана воедино, ну, в первую очередь, личной системой, которая была очень хорошим коммуникационным путем, по которому могли перевозиться товары, а также передаваться культурные традиции.
Причем, насколько я понимаю, вся эта территория Миссисипской цивилизации, это по размерам, ну, что-то вроде нашей Европы целиком.
Да, примерно, да. Ну, тут надо понимать,
я имею в виду западные.
Да, но надо понимать, что, конечно, носители вот этих культурных традиций, они населяли только долины рек, да, угу. Там, где удобно было коммуникацию проводить, там, где возможно было заниматься земледелием, потому что вне поим рек, конечно, заниматься земледелием было несколько проблематичнее, тем более, что там территории были заняты лиственными лесами в основном. А вот в поймах рек действительно у нас складываются такие вот крупные очаги земледелия. И самым крупным центром, который появляется в этот период, где-то вот в районе 10-11 веков нашей эры, то есть это где-то за 500 лет до появления европейцев, это был такой крупный протогородской центр, который мы знаем как археологический памятник Кахоке. А как он назывался в древности, к сожалению, мы не знаем. Но это было очень крупное поселение. По разным оценкам население оценивается от 10 до 20 тысяч человек. То есть это размер такого нормального европейского города того времени. Центральная часть этого города была окружена мощной стеной из лиственничных бревен. Причем при археологических раскопках нашли нижнюю часть этих бревен, поскольку в лиственнице не поддается гниению, то есть угу. она очень неплохо, там вот эти нижние основания бревен, которые составляли стены, они очень хорошо сохранились в земле, несмотря на то, что там она была насыщена влагой. А в центре поселения стояло огромное сооружение, земляная насыпь, так называемый Monk's Mound, высотой 30 метров, что составляет, в общем, такое нормальное ритуальное сооружение такого мезоамериканского, ну, по типу мезоамериканских пирамид. Только единственное, что это было земляное сооружение.
И, кстати, в интернете есть достаточное количество и фотографий, и реконструкций того, как выглядело Кахока. Это очень, да. вполне себе впечатляющее зрелище.
Да,
и совершенно... ничем не уступает майянским пирамидам. И так далее.
Да, совершенно верно. То есть, на самом деле, мезоамериканская цивилизация на ранних этапах своего развития примерно то же самое делала. Например, первые альмекские вот сооружения, которые нам известны в Лавенте, это где-то конец второго тысячелетия до нашей эры, это тоже, собственно, земляные сооружения. Да, это такие насыпи, это не пирамиды, которые были облицованы камнем. Это были земляные насыпи, которые являлись ритуальными сооружениями. Но вот Monk's Mound, он помимо того, что был ритуальным сооружением, он еще был местным погребением местной элиты. И вообще, собственно, все маунды вот, в рамках этой, так называемой культуры Вудленда, это в основном погребение. То есть это погребальные памятники, одновременно культовые сооружения. И Кахоке была таким центром притяжения, скажем, динамического, культурного, обширной общности, которая, собственно...
А сколько лет существовал этот город?
Ну, где-то до, наверное, 13 века.
И начиная?
И начиная, ну, где-то с 9-го. То есть около, там, 300, наверное, 400 лет вот этот центр существовал и развился вполне себе приличный такой протогородской центр. И фактически общество, которое населяло эту территорию, оно стояло действительно в шаге от создания государственности. То есть следующий этап – это уже создание государства. Но по ряду причин центр пришел в упадок. И вот, к сожалению, после 13 века мы знаем, что он был опустошен, разрушен, видимо, из-за набегов каких-то враждебных племен, возможно, Кореи.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим о североамериканских индейцах, о том уровне их развития цивилизации, о котором мы не знаем. После новостей продолжим.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня Александр Сафронов. Мы говорим про североамериканских индейцев, про тот уровень цивилизации, который они достигли, но европейцы его не заметили. Во-первых, потому что, ну, они, естественно, пришли в упадок к их приходу, а во-вторых, потому что они их просто уничтожили. Мы уже начали говорить про миссисипскую культуру, которая расцветала, насколько я понимаю, в 13 веке нашей эры. Ну, то есть это тогда, когда у нас было развитое Средневековье. У них там тоже, в общем, была достаточно развитая культура. Они строили достаточно большие города, в которых жило по 20 тысяч населения. У них были... Что такое маунды? Вот давайте поговорим. Это большие курганы, которые...
Маунд — это собирательный термин, который обозначает земляную насыпь. Да, маунд, он может иметь самую разную... Самые разные назначения. Основное назначение вот североамериканских маундов – это погребальный памятник. То есть изначально он и строился как погребальный памятник, то есть, ну, по принципу кургана, да, вот, который нам известен по, скажем, кочевым обществам евразийских степей. Причем внутри погребение было устроено таким образом, что делался там сруб или настил из бревен, да, или яма там облицованная бревнами, и сверху уже над ней, над этим срубом насыпал земляная насыпь. Впоследствии, когда уже появились такие высокоразвитые культуры, маунды стали использоваться еще и как культовое сооружение. То есть многие культуры древние, в том числе, например, мезоамериканская цивилизация, они вот примерно по такому же пути и шли, то есть они изначально свои культовые сооружения строили в виде земляных насыпей. Да, и, скажем, таких примеров тоже можно очень много привести вообще в истории мировой цивилизации. И вот некоторые образцы этих самых земляных насыпей, они действительно вызывают восхищение. Ну, это, во-первых, тот самый Манкс Маунт в Кахоке, который, да, достигает 30 метров в высоту. Но не обязательно они имели такую вот четкую геометрическую форму, прямоугольную. Например, известен так называемый Снейк Маунт или Змеиный холм. Это, собственно, фигурное изображение змеи, да, длиной там около там, 200 метров примерно, такой извивающейся змеи, которая заглатывает, ну, если посмотреть на нее с высоты птичьего полета, это змея, которая заглатывает что-то, какой-то овальный предмет наподобие яйца. Да, то есть это извивающееся тело змеи с таким завитым хвостом, это вот такой фигурный холм, который создали носители вот этой культуры вудлендами.
И тут причем надо иметь в виду, что это не какая-нибудь там Мексика, да, к которой мы привыкли, да, да, то, что и майянская цивилизация, а это и Кахока, это Иллинойс, это прям, ну, центр США практически.
Да, совершенно верно.
Современный. Мы что-то знаем про то, как было устроено это общество? Археология что-то нам дает?
Хотя бы да, безусловно, это было социально дифференцированное общество. То есть там наблюдается элита, которая, очевидно, вот даже Кахоки населяла территорию поближе к этому самому Манкс Маунду, то есть самый центр поселения. Простые общинники заселяли периферию. Простые общинники занимались, как правило, земледелием. Для этого использовались сельскохозяйственные угодья вдоль поймы Миссисипи. Да, но вообще сам... протогородской центр, ну, не надо все-таки называть его городом, потому что городу присущи некоторые другие характерные черты, это такой центр экономический, который обладал обширной экономической зоной. И вот современные исследования показывают, что в пойме Миссисипи, а это, собственно, он находится в месте слияния Миссури-Миссисипи, да, где-то вот рядом, там обширная пойма, которая заливалась еще в период разливов реки, и эту территорию как раз использовали как сельскохозяйственное угодье, и вот за счет этого город жил, кормился, но плюс он обладал еще, очевидно, обширными экономическими связями в бассейне Миссисипи, потому что изделия мастеров Кахокин мы находим на отдаленной территории, в том числе в Нижнем Миссисипи, на Атлантическом побережье, да, находят, например, керамику или там ритуальные изделия такого вот специфического типа. Что касается самой какой, там находят, например, изделия из меди, которые сюда были доставлены, то есть из меди, которые находили к северу в районе озера Мичиган и Верхнее. То есть в это время весь этот регион, центральная часть американского, североамериканского континента была связана едиными культурными и экономическими связями, и очень такими тесными. И интересно, что в 13 веке, когда Кахока приходит в упадок, на ее месте появляются, точнее, не на ее месте, а в ареале, который был, ну, скажем так, подчинен Кахоке, появляются другие политические центры, экономические. Ну, например, к северу это Маунтвилль, так называемый, или вот в нижнем течении Миссисипи, так называемый Спиру Маунт. То есть это примерно похожие по организации политически-экономические центры, которые просуществовали почти до 15 века.
Почему эта вся цивилизация пришла в упадок, что послужило?
Ну, существует масса объяснений, это могли быть и какие-то климатические изменения, хотя вполне возможно это нападение таких вот так называемых варварских племен, да, то есть это племена индейцев, которые не были вовлечены в эту культурную общность. Это в основном кочевые, полукочевые охотники-собиратели, которые населяли территорию Великих Равнин, а, собственно, к западу от Миссисипской цивилизации была обширная территория Великих Равнин, которые, где земледелие было не так сильно развито, там были, конечно, отдельные ареалы, но в основном это территория, которая была заселена, в общем, достаточно враждебные в культурном и экономическом плане племенами, они, возможно, сыграли роль в падении той же Кахоки. Ну, например, археологически подтверждаются следы опустошения в самом, в самом центре, то есть, скажем, стена была сожжена, там были разрушения вот, в жилой застройке Кахоки, и, соответственно, очевидно, что вот нападение каких-то враждебных племен сыграли также важную роль.
Ну, мы таких примеров, в общем, и у нас по Старому Свету, по Азии, по нашей, знаем полно, когда всякие варварские племена нападают и разрушают вполне себе достаточно высокоразвитые цивилизации. Но на этом история не закончилась. Существовали еще другие центры. Какие?
Да, совершенно верно. Да, ну, тут надо сделать маленькую оговорку и сказать, что вообще-то миссисипское культурное общество развивалось волнообразно. То есть были периоды расцвета, да, например, там, первое тысячелетие до нашей эры, потом первое тысячелетие нашей эры, культура Хопвелл, затем период упадка, потом опять возвышение, период миссисипское развитие, так называемой миссисипской цивилизации и Кахоки. И вот к моменту появления европейцев, 15-й, 16-й, там, ну, 15-й еще век нет, но 16-й век, это как раз тоже был период упадка, когда активно культурные традиции не были выражены. И вполне возможно, что если бы нормальное культурное развитие сохранилось, историческое, то затем последовал очередной период подъема, но, к сожалению, европейская, вот, европейская колонизация, она на этом поставила крест. Но помимо миссисипской цивилизации существует еще и так называемая культура Пуэбло. Это культурный ареал, который локализуется на юго-западе современных Соединенных Штатов, на границе с Мексикой. Это штаты Колорадо, Аризона, Нью-Мексико и северные районы Мексики, да, вдоль границы с США. Ну, сейчас, конечно, эта территория известна, печально известна, благодаря активному наркотрафику и многочисленных вот таких военных столкновений с картелями. А вообще-то это территория, на которой развивалась одна из самых высокоразвитых культур на территории Северной Америки, вот за пределами мезоамериканской цивилизации. Собственно, здесь была немножко иная ситуация, потому что здесь обширных речных долин не было. Это территория, которая нам очень хорошо известна, вот такой по картинке Великого каньона, Большого каньона Колорадо. То есть это каньоны с небольшими речками, вдоль которых существовали небольшие небольшие земли, которые могли использоваться как сельскохозяйственные угодья. И именно там, вот в этих таких, ну, назовем их оазисах, появляются небольшие общества, которые занимаются земледелием. Причем очевидно, что именно здесь впервые появляется земледелие, которое было заимствовано из мезоамериканской цивилизации. Потому что факт наличия экономических и культурных связей, опосредованных, не прямых, конечно, опосредованных, с мезоамериканской цивилизацией, он налицо. И вот в первом тысячелетии нашей эры здесь потихонечку развиваются очаги земледелия, которые в конце первого тысячелетия, где-то там 8-9 век, превращаются в культурную традицию, которая получила название Пуэбло. Эта культурная традиция известна нам по другому типу памятников. Это такие многокомнатные жилые массивы, построенные из камня. Причем их есть два типа. Один тип – это относится к индейцам Анасази. Это, значит, с одной стороны, это ну, такие сложные сооружения – из камня, которые были сделаны под скальными навесами. Ну, собственно, если вы себе представляете большой каньон, да, то есть это плато, которое изрезано вот, прорезан таким каньоном, который отвесные стенки. Естественно, на этих отвесных стенках, скалах, есть скальные навесы. Это естественный защищенный пункт. Естественно, население, которое окружено, в общем-то, земледельческое население, которое окружено враждебным окружением, скажем так, кочевыми, полукочевыми охотниками и собирателями, которые не занимаются земледелием, оно испытывает потребность в таких укрепленных сооружениях. Естественно, что основание какого-то поселения на скальном навесе, еще и так поднято над землей, это такая хорошая возможность создать укрепленное поселение.
Но это, кроме укрепленного поселения, еще очень живописная картинка. Потому что сейчас же их все нашли, эти поселения. Ну, не все, естественно, но какие-то. И
полно совершенно
в интернете
верно.
Фотографии. Это выглядит как...
Самый известный это памятник, это, например, Меса Верде в Колорадо. Это вот самый крупный, пожалуй, памятник вот такого типа. То есть это многокомнатные...
До Петра, конечно, не дотягивают, но это такой скальный городок, такой очень красиво выглядящий.
Да, совершенно верно. И там это, в общем, территория, которую можно осмотреть, да, как турист. Там с противоположной стороны каньона там открывается очень живописный вид на это самое Месо Верде.
Были еще второй
да,
тип.
Да, второй тип.
Это Пуэбло, собственно, насколько я
понимаю. Второй тип – это сложное сооружение, многоуровневое, многоэтажное, которое построено как единый цельный массив, но не под скальными навесами, а именно вот в долине. Типичным примером, например, является поселение Чако. В каньоне Чако это, ну, то есть это вот, что называется, классика жанра. Это такой единый жилой массив, который построен в виде амфитеатра, был построен в виде амфитеатра. Последний уровень достигает, наверное, 4 этажей, и это спускается к центральной площади, такой полукруглой, на которой были сооружены основные такие ритуальные площадки круглые, которые именовались Кива. Очевидно, что поселение было заселено несколькими общинными группами, да, или там родовыми группами, каждая из которых имела свое святилище, это самое Кио. И действительно, вот остатки этого поселения сейчас раскопаны, причем оно еще относительно неплохо сохранялось в 19 веке, например, у нас есть первые зарисовки в 19 веке первых путешественников, которые рисуют вполне себе такой масштабный жилой комплекс.
Многоэтажный. А сколько там людей могло?
Ну, там проживало, скорее всего, несколько сот человек, ну, может быть, до 1000 человек. Но, к сожалению, он стоял прямо под скалой, и в какой-то момент, по-моему, там, в 17 веке упал кусок скалы сверху и разрушил часть этого жилого комплекса, но этот жилой комплекс в тот момент уже практически не был населен. То есть к моменту появления европейцев индейцы анасази, которые, собственно, являлись основателями вот этой культурной традиции земледельческой, они уже пришли в упадок и покинули свои жилища.
Я правильно понимаю, что с этой же традицией связано вот это сооружение, которое называется Акома Пуэбло, если я ничего не путаю? Это такой город, который вообще на скале стоит. Ну, такая европейская крепость,
грубо говоря. Да, совершенно нет. Такого типа поселений достаточно много. То есть это фактически отдельные общины, которые селились вдоль каньонов, занимали отдельный участок, пригодный для земледелия земли, и они, возможно, были объединены некой подобие таких союзов или поддерживали в любом случае между собой контакты. В случае опасности они все укрывались в укрепленном поселении под скальным навесом там, или вот в каменном массиве и пережидали опасность. Потому что вся эта культурная общность Пуэбло была окружена, как я уже говорил, индейцами, которые были им враждебны. Кочевые охотники, собиратели, которые в случае... каких-то проблем со сбором там, или со сбором продуктов питания или охоты могли просто нападать на эти поселения и грабить их. Впоследствии, ну, например, одними из таких индейцев были индейцы Наваха, очень хорошо нам известные там, по более поздним произведениям. Так вот, когда носители культуры Пуэбло покинули свои жилища, на это место пришли индейцы Наваха, переняли, заселили те же самые жилые комплексы, не все, конечно, но многие, переняли земледелие, и к моменту появления европейцев, собственно, эти жилые комплексы были заселены индейцами Наваха, которые, собственно, к их изначальному созданию не имели никакого отношения. Наваха изначально были просто охотниками-собирателями.
А вот те пуэбло, которых Наваха прогнали, они на каком уровне цивилизации находились?
Что мы можем это брать? Фактически тоже такие вот сложные политические образования, их в науке сейчас именуют вождествами. да, то есть это объединение группы общин, возможно, там были какие-то центральные общины, которые главенствовали, и, соответственно, это вот общество со сложной социальной стратификацией. Но существует еще вторая часть вот этой культурной традиции, Пуэбло, которая, собственно, Пуэбло, которая находилась на к югу. Это, собственно, там, точнее, два ареала, одна именуется Хохакам на границе Мексики с США, и вторая Магальон, да, то есть южнее больше на территории Мексики. И вот на территории Магальон появляется, пожалуй, единственное политическое образование, которое мы можем смело именовать государством. Да, на территории Мексики есть такой памятник, который именуется Касас Грандес, большие дома или Пакиме, который являлся, очевидно, столицей государства. Под влиянием Мезоамерики там, именно туда проникает в первую очередь культурная традиция Мезоамерики, там появляется сложная социально-политическая организация, там строятся огромные жилые массивы из камня, которые очень неплохо сохранились до настоящего времени, там же сухая территория, в общем, все это не разрушено. И вот где-то в районе, наверное, 12-го века там появляется действительно такое вот политическое образование типа государства мезоамериканского типа. Причем там найдено сооружение мезоамериканского типа, например, характерным сооружением, которое свойственно мезоамериканской цивилизации, является площадка для игры в мяч. Да, это вот один из культов, который был свойственен именно для Мезоамерики. Вот такие площадки для игры в мяч обнаружены в том числе и в Касас Грандес. И южная оконечность этого ареала Пуэбло, она, видимо, была вовлечена вот в это политическое объединение под властью Пакима. Вот. Вообще там очень интересные исследования проводятся. Например, одно из свойств, точнее, не свойств, а характерных особенностей культуры Пуэбло является высококачественная керамика. Известна, например, такая керамика, которая именуется керамика Мимбрес. Это расписная керамика с геометрическим орнаментом, с такими антропоморфными чертами или зооморфными, которая вообще очень высоко ценится с точки зрения науки, и она отражает как раз вот период наивысшего расцвета культуры Пуэбло.
Смотрите, насколько я понимаю, ну, точнее, не то, что... Очевидно, что мы затронули не все, и все даже центры цивилизации североамериканской описать не сможем, потому что есть еще иракезы, которые уже хотя бы нам более-менее знакомы, их тот же самый Морган описывал подробно, с их лигой иракезов, которая вполне себе была даже не государством, я бы это назвал империей, потому что они включили в себя большое количество даже разноязычных народов и как-то умудрились ими управлять и собирать дань даже с них. Есть еще тлинкиты, которые жили вообще там на... Где это уже? Это Канада практически.
Да, это побережье современное, да. Западное побережье Канады.
И они все, тем не менее, как-то немножко отстают по развитию от того, что мы наблюдаем в той же самой Азии, в том же самом... в той же самой Европе. Почему вот так получилось, что они подотстали все слегка?
Ну, нельзя говорить так «подотстали». Как показывает история мировой цивилизации, у нас разные регионы развиваются совершенно с разной интенсивностью. Да? Первые очаги цивилизации на Ближнем Востоке — это Египет, Месопотамия. В силу особенностей природно-климатических условий и особенностей развития, да, здесь земледелия, конечно, являлись, ну, таким локомотивом в развитии мировой цивилизации. Но это не значит, что другие регионы, в общем-то, развивались медленно. Да, они развивались исходя из тех природно-географических условий, которые были свойственны. Вообще-то вся территория Северной Америки была заселена в той или иной степени. Северная тундра, степь была заселена, там побережье было заселено одними группами населения, там внутренние районы другими. Таежная зона была заселена, например, теми же алганкинами. Даже самые засушливые территории современных Соединенных Штатов, так называемый Большой бассейн, это вот пустыни, да, Невада, Юты, Восточной Калифорнии, это территории, которые с нашей точки зрения являются безжизненной пустыней, но в действительности там тоже было население, небольшие группы охотников-собирателей, на, там, скажем, охотников на мелких животных, которые кочевали по этой самой пустыне. Просто плотность населения была гораздо ниже. А если мы посмотрим на западном побережье США современных, да, там штаты Калифорния и Орегон, Вашингтон, то это, собственно, территория с высокой плотностью населения. Там население да, разные племенные группы концентрируются просто с высокой плотностью. Просто потому, что побережье с точки зрения возможности получения пищи, прибавочного продукта, было гораздо выгоднее, нежели пустынные территории. То есть население было везде. Другое дело, что исходя из природных климатических условий, плотность населения была выше или ниже. И только в тех районах, где существовали предпочтительные условия для развития высокоразвитых земледельческих культур, эти земледельческие культуры, собственно, и появляются. Это вот бассейн Миссисипи, это такие оазисы юго-запада США современного. И, соответственно, вот здесь культура развивается интенсивнее, чем в других районах.
А вот все-таки я хотел бы вернуться чисто к технологическому вопросу, потому что понятно, да, что прибавочного продукта у них было хоть отбавляй, потому что французы, когда разоряют иракезские деревни, они говорят о том, что у них там большие запасы, которых хватит на несколько лет этого маиса. Соответственно, есть, ну, тот прибавочный продукт, вокруг которого обычно и начинает крутиться общество, начинается расслоение, начинает возникать государство, торговля и так далее. У тлинкитов у них тоже были огромные запасы рыбы, они умели ее перерабатывать, выпаривать жир, там еще что-то. У них опять же произошло социальное расслоение, у них было рабство, у них выделилась дружина, у них даже купцы как отдельные, ну не сословия, но отдельные личности, которые занимались только этим, появились. Но при всем при этом почему-то, понятно, у них там не было крупного рогатого скота, там вроде наших лошадей, которые тоже, как известно, толкают цивилизацию, но почему они не перешли в железный век? Вот что меня волнует. И даже до бронзы толком не добрались.
Но это достаточно такой сложный момент. Вообще, с точки зрения развития древних цивилизаций на территории Америки, можно сказать, что это цивилизации эпохи неолита, то есть это позднего каменного века. Вообще, металлургия была, ну, распространена, скажем, в Андах, там на севере Колумбии, в Панаме, но она не носила превалирующий характер. Да, в основном производство осуществлялось с помощью каменных орудий труда. Что касается объединения иракезов, ну, это, конечно, нельзя назвать империей, и, конечно, государством нельзя назвать. Это объединение, которое в науке именуется вождеством. Да, это сложная социально-политическая организация до государственного уровня, которая характеризуется наличием, в том числе, централизации, появлением первых таких протогородских поселений. А мы знаем, что, скажем, у иракезов были также укрепленные поселения, как раз к моменту появления европейцев, они жили в таких...
От Дананга, я забыл, как называется, у них столица была, которая вполне себе укрепленная крепость.
Да, да, совершенно верно. То есть они укрепляли это с такими специальными стенами, там, тыном или даже бревенчатыми стенами. И существовала некая вот такая конфедерация, объединение нескольких, там, пяти основных иракезских племен. Это вот такое типичное вождество, то есть ряд племенных объединений, которые объединялись под властью одного центра. Да, следующий шаг – это уже развитие этой самой организации и появление, собственно, государственности.
То есть чуть-чуть не успели они до прихода европейцев прийти,
ну, к государству? В общем, да. Другое дело, что приход европейцев уже вызвал изменения в их экономической и социальной структуре. И, естественно, вот конфликты с колонизаторами, французскими, английскими колонизаторами, они тоже сыграли свою роль. Это, во-первых, сплотило политическое объединение, но, с другой стороны, это в конечном итоге его и разрушило.
Да. Мы можем кратко провести параллель. Вот, в частности, иракезское общество, которое мы застали, европейцы имеется в виду, на каком уровне развития оно находилось среди нам знакомых цивилизаций, ну, в Старом Свете?
В Старом Свете, например, это такие ранние культуры, скажем, скандинавов или славян. Те же самые протогородские укрепленные поселения, например, жилища.
Раннее Средневековье мы...
Да, раннее Средневековье.
То есть 6-7
века нашей эры. Скажем, у скандинавов известны такие длинные дома. Да, это, собственно...
Такие же были у
иракезов. Да, похожие. То есть это жилище для большой семьи там где-то.
Спасибо вам большое, Александр. А в следующей программе мы встретимся с Оксаной Данчевской, с которой поговорим о том, как, собственно, разрушались все эти цивилизации, о которых мы сегодня целый час разговаривали. Это была программа «Родина слонов». До встречи в следующий вторник после 14 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.